сказал нигерийский официальный представитель. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Парламентские выборы в Великобритании. Обвинения в пытках и незаконных задержаниях в адрес нижегородского ОМОНа. Судьба скандально известного танкера «Арктик Си». Цикл литературно-музыкальных вечеров «Дети Колымы» в Петербурге. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америка» в этом части нашей программы. Перейдем к главной теме сегодняшнего дня – выборам в Великобритании, парламентским выборам. Комментаторы называют нынешние выборы историческими, поскольку впервые в новейшей британской истории в спор двух крупнейших партий – консервативной и лейбористской – вмешалась третья сила – либерально-демократическая партия. Теперь существует вероятность появления в Британии коалиционного правительства, если будет избран парламент, в котором ни одна из партий не получит абсолютного большинства. Это так называемый «подвешенный парламент». О том, как проходят британские выборы и о электоральной арифметике, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Последний опрос общественного мнения, проведенный поздно вечером в среду, показал, что консерваторы пользуются поддержкой 37% избирателей, у лейбористов 28% и у либерал-демократов 27%. При таком раскладе консерваторы могут получить 300-301 место в парламенте, а абсолютное большинство предполагает наличие 326 мест. Однако около 30% избирателей в канун выборов еще не знают, за кого будут голосовать. Эти 30% и решат, окажется ли парламент подвешенным или консервативная партия получит абсолютное большинство. По предварительным прогнозам ожидается примерно 70% явка избирателей. На 646 избирательных участках баллотируются кандидаты от нескольких десятков партий, большинство из которых маргинальны. Реальное значение имеют результаты лишь трех ведущих партий. В Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Это значит, что в каждом избирательном округе побеждает тот кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей. Партия, получившая большинство в парламенте, формирует правительство. Британский закон не требует, чтобы выборы проходили в какой-то определенный день недели, но по традиции, начиная с 1935 года, парламентские выборы в Соединенном Королевстве проходят по четвергам. Трудно найти этому какое-то рациональное объяснение, но считается, что это самый спокойный день недели и что в пятницу будут подведены итоги выборов, а в субботу, в выходной день, избиратели победившей партии смогут отпраздновать победу. Из-за того, что британские выборы проходят в рабочий день, избирательные участки открыты с 7 утра до 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эксперт Лондонского Королевского института международных отношений Константин Эгерт видит несколько причин, почему нынешние выборы вызывают такой интерес.
Мне кажется, что интерес больше, чем обычно, к выборам в Великобритании продиктован несколькими факторами. Первое – это то, что впервые в Великобритании, впервые, по крайней мере, за долгие годы, появляется третья партия, претендующая на роль, может быть, коалиционного партнера для одной из двух главных партий – консервативной и лейбористской. Это, во-первых, я имею в виду либерал-демократ. А во-вторых, думается, что все же Великобритания, как главный партнер Соединенных Штатов в Ираке, Афганистане. Даже с этой точки зрения интересно политологам, вообще мировой общественности, какова будет судьба лейбористов, которые правят Великобританией уже в течение 13 лет. Это вопрос, в общем, действительно не безинтересный для многих, в том числе и потому, что именно британские лейбористы в эпоху Тони Блэра пытались представить на суд не только своих собственных сограждан, но и всего мира некую версию третьего пути между капитализмом и социализмом, как они утверждали. И, наконец, третье. Думается, что Великобритания, как страна, которая все же в экономическом плане из кризиса выходит лучше многих, вызывает также интерес и своим опытом борьбы с кризисными явлениями. Кризис экономический очень сильно повлиял на остроту дебатов в период предвыборной кампании. И, кроме того, противоречивое отношение к личности премьера Гордона Брауна, в том числе и среди его сторонников, членов и сочувствующих либеральской партии, тоже стало фактором, который повлиял на общий, если хотите сказать, тон предвыборной кампании и всех дискуссий, которые шли накануне выборов. Наконец, не стоит забывать о том, что парламентская демократия в Великобритании пережила мини-кризис. Наконец, стоит отметить то, что предвыборная кампания в Великобритании проходила под знаком скандала, который разразился осенью минувшего года, когда газета Daily Telegraph, консервативная газета, опубликовала в нескольких номерах, вообще на самом деле опубликовала практически несколько недель подряд, документы, которые свидетельствовали о том, что большая часть членов парламента, и консерваторы, и либористы, и несколько в меньшей степени либерал-демократы, использовали свое служебное положение, а точнее бюджеты, полагающиеся им как парламентариям, бюджеты на представительские расходы, например, для удовлетворения личных нужд. Это очень сильно ударило по авторитету парламента в Великобритании. И в этом смысле эти выборы кристаллизуют некое разочарование политическим классом среди очень многих избирателей Великобритании.
Это был эксперт Лондонского Королевского института международных отношений Константин Эгерт. Как уже отмечено, главная особенность нынешней выборной кампании в Великобритании, где несколько десятилетий сменялись у власти консервативные и либористские партии, равное с ними участие в политической борьбе еще одной исторической либерально-демократической партии. Об этом феномене мой коллега Андрей Шары беседовал с международным обозревателем Радио Свобода, специалистом по Британии Кириллом Кобриным.
Либералы, не либерал-демократы, а либералы, они и входили, и, собственно, и составляли изначально в Виге двухпартийную систему Великобритании. Сначала в Англии, потом в Великобритании, тори и виги, консерваторы и либералы. И только после того, как сразу после Первой мировой войны либористы вот из этой дуальной системы выдавили либералов и заняли их место, да, вот, собственно говоря, появилась третья партия либералов, которая потихонечку впадала в такое как бы ничтожество политическое до примерно ситуации 20-25 летней давности, когда в результате объединения тогдашних либералов и отколовшихся от лейбористов социал-демократов образовалась либерал-демократическая партия. И она все время так маячила на этом горизонте политическом, как, ну, некая возможность для людей, которым сначала они устали от Тэтчера и от консерваторов, а потом вот сейчас они устали от лейбористов, но им не нравились те оппоненты тех и других, вот проголосовать за либерал-демократов.
Давайте поговорим чуть подробнее о идеологической платформе консервативной партии и либерально-демократической.
Вы знаете, говорить об этом, не говоря об идеологии лейборизма или нью-лейба, нового лейборизма, совершенно невозможно, потому что все позиции, политические платформы и консерваторов, и либерал-демократов, они подстроены под ситуацию, созданной появлением вот этого нового лейборизма. Времена, когда, скажем так, консерваторы выражали интересы класса работодателей, аристократии, англиканской церкви, а, скажем, лейбористы выражали интересы наемных работников, да, в чистом виде, а либералы, например, объединяли свободомыслящих интеллектуалов и прочее, эти времена давно прошли. Значительной разницы между платформами не существует. В некоторых вопросах консерваторы, чтобы захватить как можно больше голосов, и левее, чем сами лейбористы, например, явно, скажем, элемент зеленый, экологический в их программе чуть ли не сильнее, чем лейбористский. А либерал-демократы, они в этой ситуации, что им остается делать? Говорить то же самое другими словами, хотя, конечно, есть некоторые разница во внешней политике. Ник Лет не евроскептик, а скорее он проевропейский политик.
С международным обозревателем Радио Свобода, специалистом по Британии Кириллом Кобриным, беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Лидеры Германии и Франции призвали к строгому соблюдению бюджетных правил еврозоны. В парламенте Греции сегодня проходит голосование по правительственному плану резкого сокращения государственных расходов. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час». Ведет программу Марина Тимашева. Вот тема этой программы. Концерт русской духовной музыки ко Дню Победы. Фестиваль театров «Хендмейд». Выставка «Путешествие колокольчика». Книга Евгениуша Новака «Ученые в вихре времени». Программа «Поверх барьеров. Российский час» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Тбилиси сегодня прошла акция протеста грузинской оппозиции, попытавшейся сорвать парад у здания Министерства внутренних дел Грузии, приуроченной ко Дню полиции. В результате столкновений были ранены несколько полицейских и оппозиционных демонстрантов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Решение властей объявить 6 мая, День Святого Георгия, Днем полиции, вызвало возмущение оппозиционеров. Тем более, что 6 мая 2009 года во время массовых акций протеста полиция применила силу против демонстрантов. Лидеры оппозиции явно рассчитывали на то, что на митинг у метро в Аркетиле, недалеко от здания МВД, придут достаточно людей, чтобы сорвать парад и превратить 6 мая 2010 года в точку отсчета новой волны митингов и демонстраций с требованием отставки президента Саакашвили. При этом бывший премьер-министр Зураб Ногайдели, который 7 мая отправляется для очередных консультаций в Москву, заявил, что, цитата, «если Саакашвили осмелится сфальсифицировать выборы, смена власти произойдет гораздо раньше, путем новой и революции». Выступая на митинге у метро в Аркетиле, известный певец и композитор Георгий Гачичеладзе призвал сторонников двинуться в сторону здания МВД, причем не по основной автотрассе, а по обходной дороге. Несколько тысяч оппозиционеров действительно двинулись в обход, но натолкнулись на спецназовцев. Участники акции начали забрасывать полицейских камнями. Те применили дубинки и, по некоторым данным, резиновые пули. Колонна оппозиционеров так и не смогла прорваться к месту проведения парада. При этом 10 полицейских и примерно столько же оппозиционеров получили увечья разной степени тяжести. Парад у здания МВД все-таки состоялся. На нем присутствовали послы иностранных государств, депутаты и члены правительства. Выступая на параде, Михаил Саакашвили напомнил, что главным его достижением является создание полиции, пользующейся доверием народа. Грузия стала единственной постсоветской страной, которая смогла победить в себе Советский Союз, создав новую некоррумпированную полицию, тогда как прежде полиция и криминальный мир в нашей стране были неразличимы. Бывшие министры внутренних дел лично дружили с ворами в законе, встречали и провожали их в аэропорту. Сегодня мы противостоим попыткам восстановления Советского Союза. Мы думали, Советский Союз умер, но он, оказывается, все еще жив и набирается сил, заявил президент. Участники парада почтили минутой молчания память полицейских, погибших, по словам Михаила Саакашвили, в борьбе против криминалов и российских агрессоров. Конец цитаты. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Нижегородские активисты антифашистского движения заявили о фактах незаконных задержаний, допросов и пыток со стороны сотрудников ОМОНа и Центра по борьбе с экстремизмом. Они обратились за помощью к правозащитникам и намерены добиваться по меньшей мере увольнения оперативников. О нижегородском происшествии уже известно уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Во время первомайских праздников в Нижнем Новгороде, в центре города, группа анархистов намеревалась принять участие в маевке левых движений. Как рассказал сегодня на пресс-конференции один из участников этой акции, активист Нижегородского молодежного правозащитного движения Олег Галявин, в центре города они хотели пройти со своими флагами и растяжками. Ни о каких политических заявлениях речь не шла. Однако присоединиться к марширующим им не позволил ОМОН, после чего все анархисты попали в отделение милиции, где подверглись допросу.
Массу допрашивали с большим количеством всяких оскорблений, унижений. Двух несовершеннолетних ребят сначала подвергли совершенно унизительному допросу, то есть читали их смски и требовали кого-то тоже сдать, расскажешь мне все, вот с такими фразами, что они хотели именно узнать, они даже не объясняли толком. При этом девушки пытались там задирать юбку несовершеннолетней, парню, так сказать, небольшими ударами били в солнечное сплетение, пытались так на них повоздействовать.
В это же время в Автозаводском районе Нижнего Новгорода группа антифашистов со стороны наблюдала за шествием активистов праворадикального движения против нелегальной иммиграции. При этом антифа не собиралась нападать на своих идеологических противников. По словам Владимира, молодого антифашиста, сразу после завершения правого марша их задержали ОМОНовцы. Вся группа попала в Автозаводское отделение милиции, где молодые люди, по их словам, подверглись пыткам и допросам.
Стали требовать пароль от электронной почты, на что я, естественно, ответил отказом. Сотрудникам центра это очень не понравилось. Мне на руки одели наручники за спину и крестили ноги и связали их так, чтобы коленки касались пола. Связали спину, шею так, чтобы голова касалась пола. Затем отодвинули меня в угол, накрыли двумя бушлатами и на некоторое время вышли. Это было очень неприятно и больно. Там было очень душно, и я попытался хоть какими-то движениями скинуть бушлаты. Один из сотрудников вошел и увидел это, после чего он закинул бушлат обратно на меня, начал прыгать на голове, а потом они вдвоем сели на меня сверху. Через некоторое время я не выдержал и согласился назвать пароль от почты.
Анархисты и антифашисты уже собирают заявление для возбуждения уголовного дела в отношении милиционеров. Хоть и били они нас профессионально, не оставляя синяков, хоть и зафиксировали мы побои поздно, все равно отступать мы не намерены, говорят молодые люди. Минимум мы хотим добиться увольнения всех, кто принимал участие в пытках и допросах. Никаких официальных комментариев о заявлениях антифашистов от правоохранительных органов Нижнего Новгорода нет. Согласно сообщению агентства НТА «Приволжье» от 4 мая, в ходе первомайских демонстраций нижегородские милиционеры задержали около двух десятков членов молодежного движения «Антифа», которые собирались принять участие в демонстрации. Задержанных доставили в отделение милиции номер 5, где их опросили, дактилоскопировали, проверили по картотекам, на некоторых составили протоколы об административном задержании и отпустили. Агентство ссылалось на собеседника из правоохранительных органов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Коммунисты и сторонники советского строя используют 65-летие Победы в Великой Отечественной войне для реанимации сталинизма. Плакаты с изображением маршалов Победы, в том числе Иосифа Сталина, появились в 15 музеях, концертных и выставочных залах Москвы. Бюст отцу народов планируют торжественно открыть в Якутске. В Петербурге коммунисты начали расклеивать плакаты с портретом генералиссимуса. Об этом возвращении фигуры Сталина рассказывает Лейла Гениатуллина.
За несколько месяцев до юбилея Победы московские власти приняли решение разместить на улицах столицы портреты Сталина. Правозащитники, общественные деятели и политики выступили против подобных планов. Следствием этого стало заявление мэрии Москвы о том, что плакаты с изображением вождя всех народов не появятся на улицах столицы из-за угрозы актов вандализма и плохой погоды. Однако, по мнению экспертов, Москва исключение из правил. За пределами столицы Сталин сегодня очень популярен. В Санкт-Петербурге накануне появился автобус с изображением Иосифа Сталина. Машина принадлежит частной компании. В течение двух недель она будет ездить по Невскому проспекту. Группа активистов оплатила размещение портрета Сталина в качестве обычной коммерческой рекламы. Вчера вечером неизвестные замазали краской изображение советского вождя. Однако владельцы автобуса отмыли его от краски. Сегодня он вновь вышел на маршрут. Сегодня же петербургские коммунисты расклеили 40 плакатов с изображением Сталина. Всего до 9 мая они намерены разместить на улицах города 300 подобных плакатов. Ажиотаж вокруг имени Сталина в российском обществе начался в середине 90-х. По мнению социолога Бориса Дубина, одна из причин этого явления – ностальгия части общества по Советскому Союзу.
Есть определенные силы на верхах общества, в низах общества, посредине социальной иерархии, которые заинтересованы в образе Сталина. Потому что на самом-то ведь деле, если окинуть историю страны, особенно держаться-то больше не за что, по крайней мере, из такой официально допущенной картины. По-моему, таким мобилизующим значением, вдохновляющим значением, вот этот образ уже не обладает.
Власти выгодно поддерживать миф о популярности Сталина, считает Борис Дубин. По мнению социолога, сегодняшний всплеск полемики по поводу вождя народов связан с двумя причинами. Первая привязка имени вождя к победе в Великой Отечественной войне, вторая – ореол таинственности, искусственно созданный вокруг Сталина в отсутствие полной и достоверной информации о нем. Накануне 9 мая бюст отцу народов планирует торжественное открытие в Якутске. Это было желание местного совета ветеранов, которых поддержало региональное отделение КПРФ. Однако в Якутске есть и противники генералиссимуса. Среди них мэр города, местная молодежь и представители общественных организаций. Бюст Сталина изготовили в Северной Осетии. Его высота 3,5 метра, а вес 4 тонны. Деньги на памятник, около 1 миллиона рублей, собрали ветераны и другие жители Якутска. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал секретарь регионального отделения КПРФ Виктор Губарев.
Памятник Сталину будет на одной из улиц города Якутска, улица Бестужева-Марлинского. Будет открыт ориентировочно 8 мая. Большинство положительно отнеслись к этому желанию ветеранов. Я еще раз хочу подчеркнуть, это решение фронтовиков, победителей, которые шли и были на фронте, выполняли приказы главнокомандующего Сталина.
Против установки памятника Сталину выступил мэр Якутска Юрий Заболев.
Я категорически против установки памятника на муниципальных государственных землях. Этот памятник не будет установлен. Почему? Конечно, Константин Симонов в свое время сказал о Иосифе Виссарионовиче Сталине, что это великий и страшный человек. Для меня, для моего поколения, для более молодого поколения, второе определение – страшный человек, более весомо. Потому что человек, который подписал 383 расстрельных списка, по его приказу уничтожались лучшие сыны Отечества – маршал, интеллигенция, крестьянство. Мы не ставим памятники преступникам. Сталин тот, который придумал враг народа. И после этого давали такое определение человеку, который терялся где-то в лагерях. Наша Якутия в свое время было свыше 100 лагерей и пересыльных пунктов Дальстроя, ГУЛАГ. Очень много мы потеряли в наших лагерях великих людей. Основатели нашей республики Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский были репрессированы. У нас Максим Кирович Амосову на территории только двух города и Намского улуса стоит 7 памятников. И рядом будет стоять памятник Сталина. Да я ни в жизни этого не разрешу.
Мэр Якутска Юрий Заболев утверждает, что если памятник Сталину появится в Якутске, то его снесут как нелегальную постройку. Позицию мэра Якутска поддержали местные общественные деятели. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал представитель правозащитного общества «Мемориал» Вячеслав Кудашкин.
Это очень знаменательное в кавычках событие, что памятник Сталину будет установлен. Хотя народ, граждане осознанно понимают, что это святотатство по отношению к тем людям, которые пострадали от сталинских репрессий. Но с другой стороны, 65-летие Великой Победы – это, возможно, последний такой юбилей, такая дата, когда ветераны Великой Отечественной войны, они живы. Если они хотят, то почему бы нет?
Бюст отца народов в Якутске далеко не первый в краю ГУЛАГа, установленный в постсоветский период. Ранее памятник Сталину появился в Мирном в 2005 году. Затем в селе Амга, а 7 мая очередной обелиск будет торжественно открыт в небольшом якутском городе Покровск. Кстати, там никакого противодействия со стороны местных властей и общественных организаций не было. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и почти уже 30 минут. Так что время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. В четверг танкер с 28 россиянами на борту был освобожден военным кораблем «Маршал Шапошников». Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной и военной прокуратур Польши. В результате катастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Ранее документ был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. Сын бывшего президента Киргизии Максим Бакиев и экс-глава глава службы государственной охраны Нурланбек Тимирбаев объявлены в международный розыск. Сам свергнутый президент Киргизии находится в Белоруссии. Минск заявил сегодня, что пока не получал запроса об экстрадиции Курманбека Бакиева. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Накануне лидеры трех ведущих партий – лейбористской, консервативной и либерально-демократической – обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. В парламенте Греции сегодня проходит голосование по правительственному плану резкого сокращения государственных расходов. Вице-президент США Джо Байден начинает сегодня визит в Европу. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Одна из тем вашей программы сегодня – это кризис в Греции, основы еврозоны. Я думаю, это одна из главных сейчас тем. Это и столкновение в Афинах, и, кроме того, это влияет на всю еврозону. Вот я смотрю сообщение о том, что курс евро к доллару снижался до минимального более чем за год уровня. Что будет в вашей программе?
Ну, естественно, мы не будем брать информационную канву того, что происходит в Греции. Парламент заседает, и, собственно, это задача вашей программы информационной, и вы с ней справляетесь последние дни. А мы будем говорить действительно о прогнозах того, как будет развиваться экономика Европы. Естественно, после того, как Греции дали... ну, или дают, скажем так, 110 миллиардов евро. Эта сумма для Европы не маленькая, когда, хотя Соединенные Штаты говорят о том, что львиная доля, конечно, пришлась на США, поскольку Международный валютный фонд, который наряду с Германией дает деньги Греции, дает довольно большую сумму, а США в нем основной плательщик. Но, тем не менее, мы будем сегодня говорить о том, что, в принципе, Греция ведь не единственная в Европе, и на очереди может возникнуть такая страна, как Португалия, но она еще относительно небольшая, а следом за ней есть еще Испания, которая действительно серьезная страна по объему, по населению, по всему, и по фактическому сейчас состоянию экономики тоже. И следом может последовать еще Ирландия. И действительно, откуда Европе будут браться деньги на то, чтобы давать этим странам кредиты или как-то их вытаскивать. Вот об этом мы и поговорим.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Российский военный корабль «Маршал Шапошников» освободил экипаж танкера «Московский университет», захваченного в среду утром сомалийскими пиратами в Аденском заливе. Никто из 28 членов экипажа, все они являются гражданами России, не пострадал. Как сообщается, при освобождении экипажа российские военные применили оружие. В ходе операции один пират был убит, 10 задержаны. Об обстоятельствах освобождения российского судна рассказывает Анастасия Кириленко.
Танкер «Московский университет» был захвачен вчера в Аденском заливе по пути из Красного моря в Китай. Это первый случай, когда команда корабля, попавшего в плен к сомалийским пиратам, оказалась полностью российской. Экипаж успел проинформировать о захвате военно-морские силы в регионе, а затем связь с ним прервалась. К танкеру на помощь поспешил большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Сегодня ночью он подошел к месту, где располагался танкер, изучил обстановку и провел успешную операцию по захвату пиратов и освобождению заложников. Никто из членов экипажа танкера не пострадал. Пресс-секретарь компании «Новошип», которой принадлежит танкер, официально сообщила о некоторых подробностях освобождения экипажа.
Ключевым моментом для принятия решения об освобождении судна являлась уверенность в том, что экипаж находится в безопасном укрытии, недоступном для пиратов, и жизни и здоровью моряков ничто не угрожает. Благодаря грамотным и своевременным действиям капитана танкера Юрия Игоревича Тульчинского и возглавляемого им экипажа, пираты не смогли взять в заложники ни одного члена судовой команды и дать ход судну после более чем 20-часовой осады.
Как сообщает «Интерфакс», когда пиратские лодки приблизились к танкеру, капитан приказал части экипажа укрыться в машинном отделении, а когда факт захвата судна стал очевиден, спустился с мостика с остальной частью команды и задраился. При этом капитану удалось положить судно в дрейф и лишить пиратов возможности запустить моторы. Танкер перевозил 86 тонн нефти, которая, как сообщается, принадлежала иностранной компании. Российским военно-морским силам готов был оказать помощь Европейский Союз в рамках операции «Атланта» против сомалийских пиратов, но, к счастью, их помощь не потребовалась. Профессиональное поведение экипажа обеспечило успех операции по освобождению танкера, считает военный эксперт газеты «Известия» капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Можно только порадоваться за наших военных моряков, за то, что им удалось решить эту задачу. В любом случае, это успех. Маршал Шапошников находится в данном районе специально для обеспечения безопасности судоходства, поэтому экипаж был априори готов к выполнению подобной задачи. На борту корабля есть подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота, и там еще находятся два вспомогательных корабля Тихоокеанского флота, на которых тоже есть подразделение морской пехоты. Я думаю, что в последнее время военно-морской флот специально уделяет внимание подготовке военнослужащих к выполнению таких миссий, поэтому, видимо, наши моряки сработали достаточно профессионально, почему и получилось так быстро. Тактика действий экипажей захваченных судов – это спрятаться всей командой в каком-нибудь труднодоступном месте на корабле, забаррикадироваться, да, и ждать подхода помощи. То моряки прятались, поэтому подразделение морской пехоты, которое высаживалось маршала Шапошникова, просто надо было блокировать боевиков.
Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». Сегодня в рубрике «Мировая политика» мы поговорим еще об одной, если можно так выразиться, морской истории, о новом повороте в судьбе скандально известного судна «Arctic Sea». Напомню, что оно некогда исчезло при загадочных обстоятельствах, потом было освобождено российскими военными моряками от неких захватчиков. И вот теперь стало известно, что судно «Arctic Sea», куплено канадской компанией Great Lakes Feeder Lines, ходит под флагом Барбадоса и скоро сменит название. Один из обвиняемых в пиратском захвате судна Андрей Лунев признал свою вину. 7 мая Мосгорсуд должен вынести ему приговор. Однако загадки «Arctic Sea» не разгаданы, считают эксперты и исследователи. С ними беседовал корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Сухогруз «Arctic Sea» принадлежал компании «Soulchart» со штаб-квартирой в Хельсинки. Ходил под флагом Мальты, а его экипаж состоял из 15 россиян. В июле прошлого года он перевозил древесину из финского порта Якобстад в алжирский порт Биджая. Однако по пути на него, согласно версии следствия, напали пираты, после чего связь с судном прервалась. Более чем через полмесяца корабль военно-морского флота России «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от Кабо-Верде, островного государства Западной Африки. На борту «Arctic Sea», кроме членов экипажа, находились 8 предположительных пиратов – граждан России, Эстонии и Латвии. Их взяли под стражу, и вскоре 7 из них было предъявлено обвинение в соучастии в преступлении по статьям пиратства и похищения человека, совершенное с применением насилия, оружия, организованной группой. 8-му было предъявлено обвинение в организации преступления. Все 8 человек обвинения в свой адрес до сих пор опровергали. Лишь на днях один из них признал свою вину и раскаялся в захвате судна. Мосгорсуд, как сообщает РИА Новости, должен огласить ему приговор 7 мая. Официальная версия следствия вызвала сомнения у прессы и экспертов. Самая популярная неофициальная версия – сухогруз перевозил ракеты для Ирана, а израильская разведка якобы попыталась этому препятствовать. Впрочем, это предположение до сих пор не подкреплено вескими доказательствами. Компания «Soulchart» владела сухогрузом «Arctic Sea» через компанию «Malta Arctic Sea Limited». 100% акций компании принадлежали «Soulchart». В сентябре директор «Soulchart» Виктор Матвеев разместил на сайте компании письмо, в котором заявил о банкротстве «Malta Arctic Sea Limited» и пожаловался на действия российских следователей. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко первым сообщил о смене владельца сухогруза. Теперь «Arctic Sea» принадлежит канадской фирме «Great Lakes Feeder Lines». Михаил Войтенко предположил, что «Soulchart» пытается, продав «Arctic Sea», исправить свое финансовое положение. К расследованию так называемого дела «Арктик-Си» Михаил Войтенко относится скептически.
Я никогда не сомневался в том, что это был захват какой-то сторонней силой, заинтересованной в Грузии. Прикрытие было очень хорошим. Лес из Северной Европы на Северную Африку. Кому-то это настолько сильно не понравилось, что провели вот эту операцию и прекратили эти перевозки. И, как всегда, шишки упали на перевозчиков. Компания «Солчарт» не первая и не последняя. Это легкие деньги, большие, видимо. Если попадешься, друг, извини. Никто за тебя не заступится. Судно перевозило какие-то странные, подозрительные грузы секретным образом, прикрывая лесом.
История с «Арктик-Си» заставила Михаила Войтенко сменить место жительства. В сентябре прошлого года он переехал в Турцию, по его словам, из-за давления, которое на него оказывали некие чиновники. Сейчас Михаил Войтенко находится в Таиланде. Он сообщил, что испытывает финансовые трудности, но переезжать из Таиланда в ближайшее время не собирается. По данным Михаила Войтенко, «Арктик-Си» был продан за 2,3 миллиона долларов. Новый владелец сухогруза Алдерт Ван Ньюкуб, президент компании Great Lakes Feeder Lines, эту цифру назвал неверной.
Мы получили судно 15 апреля. Сумма в 2,3 миллиона долларов не соответствует действительности. Но истинную цифру я раскрыть не могу, поскольку это коммерческая тайна. Мы присматривались к судам-сестрам «Арктик-Си» еще в ноябре в Гонконге. Нам нравится дизайн, поскольку именно такой нужен для перевозок, которые мы осуществляем. Мы перевозим разные смешанные грузы, например, алюминий, сталь, уголь, в частности, в больших контейнерах. Суда в Гонконге были довольно в плохом состоянии, тогда мы обратились к нашему брокеру с просьбой найти похожие. Он и нашел «Арктик-Си», который к тому моменту уже продавался. Начались переговоры. Мы покупали не историю корабля, а корабль. Теперь «Арктик-Си» ходит под флагом Барбадоса. Это наша инициатива. Этот флаг уважается во всем мире. Суда под этим флагом тесно взаимодействуют с судами под флагом Канады. Если мы решим со временем зарегистрировать судно в Канаде, чтобы можно было использовать его на внутреннем рынке, это будет довольно просто сделать для судна с флагом Барбадоса. Нанимать моряков мы не планировали. У нас есть свой экипаж. Теперь капитаном и главным инженером «Арктик-Си» будут граждане Канады. Капитан выходит из Польши, главный инженер выходит с Украины. Остальные члены экипажа с Филиппин.
Алдерт Ван Ньюкуб намерен переименовать «Арктик-Си» так, чтобы название сочеталось с именем другого корабля компании – «Dutch Runner», в переводе «голландский гонец» или «голландский бегун». Возможно, «Арктик-Си» превратится в «северного гонца» или «гонца быстрые ноги». Любители конспирологических теорий наверняка оценят и то, что один из переводов слова «runner» – «судно, занимающееся контрабандой». Пока в Канаде придумывает сухогрузу «Арктик-Си» новое имя, а в России судят подозреваемых, в Европе проходит совместное расследование Финляндии, Швеции, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы и Европейского полицейского ведомства Европола по делу о вымогательстве выкупа за «Арктик-Си». О ходе расследования рассказывает Мика Ихаксинен, детектив-старший инспектор финской полиции, который сейчас отвечает за финское расследование.
Нам не удалось поговорить с членами экипажа «Арктик-Си». Протоколы бесед с ними нам предоставила российская сторона. Что касается некоего тайного груза, на этом этапе расследования мы не нашли ни одного подтверждения тому, что секретный груз на судне был, и спекуляции о нем имеют основания. Это расследование требует ото всех его европейских участников больше, чем любое другое. Судно ходило под мальтийским флагом, оператор находился в Хельсинки. На борт сухогруза предположительно попали посторонние люди в шведских водах, а обвиняемые в захвате судна – граждане Эстонии, Латвии, России. Тем не менее, расследование продолжается, и следующая встреча европейских следователей состоится в конце мая.
Сухогруз «Арктик-Си» был продан канадской компании и вскоре сменит свое название. Расследование обстоятельств его захвата продолжается. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер, Московский университет в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. В четверг танкер с 28 россиянами на борту был освобожден военным кораблем «Маршал Шапошников». Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной и военной прокуратур Польши. В результате результате катастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лев Качинский. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. Сын бывшего президента Киргизии Максим Бакиев и экс-глава службы государственной охраны Нурланбек Тимирбаев объявлены в международный розыск. Сам свергнутый президент Киргизии находится в Белоруссии. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Накануне лидеры трех ведущих партий, лейбористской, консервативной и либерально-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. Лидеры Германии и Франции призвали к строгому соблюдению бюджетных правил еврозоны. Ангела Меркель и Николя Саркози выступили с этим заявлением в связи с острым финансовым кризисом в Греции, вызванным огромным дефицитом ее бюджета.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И на очереди рубрика «Новости культуры». В Петербурге начался цикл литературно-музыкальных вечеров «Дети Колымы», который ведет народная артистка России Лариса Дмитриева. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Были с детства мы вежливые, и всю жизнь берегли свои крылья. Жили в доме повешенного, о веревке не говорили. Крылья нашей надеждою были воздух просторные дали, но над домом повешенного лишь на дни мы летали и кружились, как бешеные. Веревка повешенного нас на привязи крепко держала.
Эта песня о веревке повешенного на стихи Наума Коржавина далеко не новость, но когда артистка Лариса Дмитриева исполняла ее в зале Петербургского дома актера, ломившегося от публики, казалось, что она написана только что. На микрофоне висели на истертых шнурочках крохотные детские башмачки. Их когда-то сшили зэки Ларисе Дмитриевой, родившейся на Колыме. А рядом на экране можно было видеть крупным планом книжную полку магазина с толстым томом «Сталин», изданным в серии «Жизнь замечательных людей». Когда Лариса Дмитриева увидела, как мама покупает эту книгу своему сыну-подростку, она решила, что пришло время для серии вечеров «Дети Колымы», пока первый из них прошел в рамках другого ее цикла «Кухня. Территория свободы». На рояле стояли чайные чашки и рюмки, и каждый, выступив, мог глотнуть того, чего просит душа. Актер Леонид Мозговой начал свое выступление со стихотворения, написанного молодым Блоком ровно за 50 лет до смерти Сталина.
«Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Все ли готовы подняться? Нет, каменеют и ждут. Кто-то велел дожидаться, бродят и песни поют. Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти. Слышно, что кто-то идет. Кто ж он, народный смиритель? Темен и зол, и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада, посохом гонит железным. Боже, бежим от суда». Я хочу сказать про страх, который царил в стране. Слава Богу, я его только застал на отце, на зоне. Борис Вольфович Зон, великий театральный педагог, к сожалению, забытый, воспитавший Кадочникова, Трофимова, Блинова, Фрейндлиха, Лису Брунну, Шарко, Карагоцкого. У меня хороший был курс: Додин, Тинякова, Костецкий, Антонова. Так вот, его просто изгнали из института по еврейским делам. Такое время было. И когда какая-то студентка сказала: «Борис Вольфович, а только когда уже он вернулся, ну вот как могла Ирина Сергеевна Мельхоль взять фамилию Меркурьева?» Он говорит: «Девочка, ты не жила в то время».
Своими уже литературно оформленными воспоминаниями поделилась на вечере и Лариса Дмитриева.
«Помнить себя стало рано. Помню вместо коляски плетеную корзину на колесиках и в ней рыжего петуха. Петух ни в кого ко мне не подпускал. Я его держала очень крепко. Он был теплый. Помню, как шла на звуки музыки. Оказывается, прошла почти весь поселок. Вошла в круг взрослых, где играла гармошка, и стала танцевать. Помню, как меня передавали из рук в руки, качали. Помню, как отец нес меня на руках, было очень холодно, и я долго грела руки у открытого огня печки. Помню, что мама часто плакала. Совсем не помню других детей».
Потом артистка пояснила, почему она не помнит других детей. Она все-таки была дочерью свободных, а они – детьми заключенных, и из них не выжил никто. В конце вечера на экране появились виды Колымы. Заброшенные вышки, колючая проволока, перевитая травой и цветами, осенние леса пронзительной красоты, памятник заключенным Эрнста Неизвестного, огромное каменное лицо, по щеке вместо слез стекают фигурки зэков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершат новости из Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В то время как нефть, разливающаяся по поверхности Мексиканского залива, пока обходит стороной побережья, под водой уже разыгрывается экологическая драма, говорят ученые. Затвердевшие нефтяные шарики размером с дробину выпадают на дно. Другие нефтяные частицы будут дрейфовать на сравнительно небольших глубинах, подчиняясь течениям. Это означает, что бактерии, планктон, мельчайшие донные организмы, которые являются основой подводной продуктовой пирамиды, либо будут заражены нефтяными шлаками, либо погибнут, что вскоре скажется на всей биологической цепочке, от низших к высшим. Могут быть опустошены богатейшие морские угодья, где ловят крабов, креветок, устриц и дорогие сорта рыбы. Разлив нефти произошел на границе континентального шельфа, где находится знаменитая цепь коралловых рифов, богатейшей экосистемы. Организатор несостоявшегося теракта на Таймс-сквер действовал, скорее всего, один, объявили в среду представители американских спецслужб. Первоначальная информация о том, что аресты двух подозреваемых в Пакистане могли иметь отношение к нью-йоркским событиям, не подтвердилась. По словам главы нью-йоркской полиции Реймонда Келли, 30-летний Файсал Шахзад, американский гражданин пакистанского происхождения, приступил к подготовке теракта в марте, сразу после возвращения из Пакистана, где он провел 5 месяцев. Владелец магазина, где Шахзад купил 36 зарядов для фейерверков, которые были заложены в автомобиле вместе с баллонами пропана, сказал, что если бы даже они воспламенились, то не смогли бы вызвать взрывы баллонов. По-видимому, самодеятельный террорист не подозревал, что объем взрывчатого вещества в одном заряде в 6 раз меньше объема таблетки аспирина. Еще одной приметой угасания эпохи традиционных общественно-политических печатных изданий стало известие о том, что корпорация «Вашингтон-Пост» намерена выставить на продажу некогда один из самых респектабельных американских еженедельников «Ньюсвик». По словам главы «Вашингтон-Пост», причина этого решения прозаическая – журнал убыточен. Найдется ли покупательный товар, который, как считают многие, безнадежно устарел, но все еще способен добавить владельцу веса в обществе? Слово Владимиру Морозову.
Статья в «Нью-Йорк Таймс», посвященная «Ньюсвик», называется «Эра новостных еженедельников уходит в прошлое». Профессор университета Норт-Вестерн Чарльз Уитакер считает, что публике нужны специализированные журналы. Ее мало интересуют новостные издания, где пишут обо всем и для всех. Эксперты напоминают, что интернет уже привел к сокращению тиражей многих газет и журналов, которые в будущем обречены на вымирание. Однако редактор Newsweek Джон Митчем вместе с группой сотрудников ищет инвесторов, которые бы купили издание. На что он рассчитывает? Я обратился с этим вопросом к заместителю декана факультета журналистики Университета штата Индиана Майклу Эвансу. С журналом Newsweek происходит вот что. В 1960-е и 70-е годы новостные еженедельники были в моде. Вы получали в них полную информацию о событиях за неделю. Но телевизор и интернет доставляют информацию гораздо быстрее. И еженедельники пытаются перестроиться. Так вы уже знаете о вулкане в Исландии, и журнал не сообщает о самом событии, а дает массу дополнительной информации, например, о том, что делается для защиты людей, плюс комментарии. Часть читателей принимают такую новую роль журнала. Поэтому Newsweek не закрывают, а надеются купить и реорганизовать. Вы считаете, что этому и другим журналам вымирание не грозит? Перестройка журналов происходит по-разному. Плохо идет дело в журнале US News and World Report. Иногда успех приносит точная ориентация на узкую аудиторию. Это журнал Cosmopolitan. Он рассчитан на хорошо зарабатывающих женщин в возрасте приблизительно до 35 лет. Они покупают массу товаров, и у журнала нет отбоя от рекламодателей. Cosmopolitan выходит на 34 языках и расходится более чем в 100 странах. Такому успеху можно только позавидовать. Несмотря на разговоры о закате журналов, говорит Майкл Эванс, люди вкладывают в них деньги почти так же активно, как и в рестораны, хотя при этом столь же часто и прогорают. По его мнению, Newsweek могут купить богатые бизнесмены из России или любой другой страны. На гипотетический вопрос «Будь у него несколько лишних миллиардов, купил бы мой собеседник журнал Newsweek?» Майк Левенс ответил твердым «нет». Слишком рискованное капиталовложение.
Это был Владимир Морозов. На покупку Newsweek, потерявшего в прошлом году 28 миллионов долларов, миллиарды точно не потребуется. Скорее всего, разговор идет лишь о считанных миллионах. Не исключено, впрочем, что и это будет слишком большой ценой за угасающее издание. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Программа «Время свободы». Этот информационный час завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о расследовании смерти предпринимательницы Веры Трифоновой в московском СИЗО, об обвинениях в пытках активистов антифашистского движения в адрес нижегородского ОМОНа и о конфликте между Первым каналом и ВГТРК из-за интервью маршала Жукова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Arctic Sea уплывает в историю. Печально знаменитый корабль продан. Вопросы остаются.
Комментарии экспертов.
Дипломат Роберт Шчел о новой концепции НАТО.
В блогах Свободы.
Секреты малой родины от писателя Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».